Дмитрий Виноградов. Буханка номер 13. После окончания первого класса в 1951 году мне было предложено поехать в пионерский лагерь. Я очень удивился, поскольку не был еще пионером. Мне в школе объяснили, что туда направляют только отличников. А на все 4 начальных класса я был таковой один. Я очень опасался, что пионеры встретят неприветливо, как самозванца. Но оказалось, что таких, как я, еще 3 человека. Нам выдали пионерские галстуки и обязали носить их ежедневно. Слово «учителя» в те времена было равносильно закону. Это уже позже я узнал, что государство подкармливало детей из малообеспеченных семей, отправляя их в пионерский лагерь. Времени прошло много, и я мало что помню, но на всю жизнь запомнился поход за хлебом. Лагерь находился в деревне с экзотическим названием Гнуев, по-русски Навозово, а хлеб приходилось приносить в лагерь из соседней деревни Борисовщина через речушку. Начальник лагеря Ярошок Григорий Васильевич ежедневно отправлял за хлебом 6 человек, которые должны были принести в лагерь 13 буханок хлеба. Старшим начальник ставил кого-либо из ребят порасторопнее. И вот перед командой вставал вопрос. Как донести 13-ю буханку, если в руках можно было нести только по 2 буханки, а вот 13-ю некому? Тогда принималось решение злополучную буханку попросту съесть, что и совершалось в прибрежном кустарнике. До сих пор помню тот стыд, когда мы стояли перед Ярошком. Он молчаливо выслушивал объяснение старшего, что, дескать, буханок-то и было, всего 12. Затем, отрешенно махнув рукой, отпустил всех безнаказанно. Я затем старался обходить начальника стороной, поскольку не мог смотреть ему в глаза. На завтра за хлебом отправлялась другая команда. Но история с 13-й буханкой повторялась снова. И так до конца смены. Уже будучи взрослым, после окончания института я попал на работу к Григорию Васильевичу. Там при первой возможности исповедовался перед ним за этот детский грех. Он только грустно усмехнулся, сказав, что он знал об этом и делал это специально. А сама 13-я буханка выпекалась в деревенской пекарне нелегально, по уговору Ярошка с начальником пекарни. Оказывается, они на фронте служили в одной части в разведке. Эти люди с лихвой, хлебнувшие горе, изобрели свой способ подкормить оголодавших детей, поскольку видели, что лагерного пайка нам явно не хватает. Конечно, способ не из лучших, но вкус того лагерного хлеба я помню до сих пор. Ничего более вкусного мне в жизни есть не приходилось. Юрий Леонов. «Лепешки с лебедой». 80 километров от родной деревеньки белорусцы до Вятки отец когда-то одолевал в лаптях за 2 дня. А мне на велосипеде из Кирова до тех белорусцев да одним махом. С такими самоуверенными заявлениями отец не спорил. Лишь похмыкивал многозначительно, но и отговаривать от затеи не стал. Мол, вымахал выше меня ростом, в 9 класс перешел, пора самому отвечать за свои поступки. Об этом разговоре вспомнилось, когда я покорял очередной тягунок на полпути к деревеньке. Тягунок был длинный, пыль от редких встречных автомашин успела припудрить лицо так, что слипались глаза, а шеренгом трухлявых берез вдоль обочины, казалось, не будет конца. К посеревшей от непогод избе тетки Анны я подрулил за полдень. В доме была лишь туговатая на ухо бабушка Василиса, двоюродные сестры, малышки, да туча мух. Бабушка, как водится, заохала, закружилась, не знаю, куда усадить, чем подчивать гостя. Голодное время стояло, 49-й год. А я, гостинцы передав, сказал, что пойду навещу дядю Федора. «Сходи, родимый, сходи!» — благословила меня бабушка, осенив крестом, словно провожала в дальнюю дорогу, а не в соседнюю избу. Дядя Федор в свои далеко за 60 годков еще плотничал по окрестным деревням, и в доме его всегда водился достаток. Так что завернул я к нему не без тайного умысла. За дальнюю дорогу живот так подвело, что, казалось, мог за один присест съесть все, что приготовлено было бабушкой на семью. Еще не пригнутый годами дядя Федор, поблескивая крепкими зубами, встретил племянника по-царски. Крепко пожал руку узловатыми в трещинах и порезах пальцами и провел в горницу, где дразняще пахло притомившимися в русской печи кислыми щами. От одного запаха их закружилась голова, и я присел на табуретку. Пока дядя Федор расспрашивал про городское житье-бытье, на столе появилась горка пышных румяных оладьев, а чуть позднее и самовар. К оладьям были поданы миски и с медом, и со сметаной, так что я с аппетитом отдал должное угощению. Мечталось, правда, о тех самых кислых, наваристых. Да разве язык повернется сказать об этом? Спасибо и за оладьи, наелся я их до отвала. Подивиться успел, какая молодая жена у дяди, едва ли не мне ровесница. И статью вышла, и на лицо пригоже. Ишь, как порхает по избе. Вот так дядя Федор такую кралю подцепил на старости лет. Тем временем исчез самовар, а на место оладьев воцарился графинчик настойки, а к нему и соленые пупырчатые огурчики, и грузди в сметане, и нарезанное тонкими ломтиками сало.
«Небось, можно уже тебе?» — спросил, наливая по маленькой дяде Федор. «Настойка целебная, на колгановом корне».
Мне оставалось лишь кивнуть, хоть прежде доводилось пить только любимую мамину сливянку. Пригубила с нами рюмочку и хозяйка, сразу зардевшись маковым цветом. Стеснялась она меня и, едва присев за стол, упорхнула. Горька была настойка, еле в горло пролезла. Зато я с удовольствием отдал должное и грибочкам, и салу. Вот уж и сыт стал совсем. А оказалось, что это только прелюдия к застолью. Когда дошел черед до тех самых наваристых щей, места для них в желудке уже не осталось. А впереди, как выяснилось, ждала гостя и картошка, тушеная, наверняка с какой-то вкуснятиной. Но не издевательство ли это над человеком? Если бы знать порядки, бытовавшие раньше на Вятской земле, сначала разогреть гостя с дороги чайком, чтобы не скучал за столом, а уж потом подчивать по полной программе, разве б накинулся с такой жадностью на оладьи. Да и порядки эти остались в ту пору лишь у редких зажиточных хозяев. А той же тетке Анне, к которой я приехал на несколько деньков, такие порядки и не снились. С рассвета до заката отрабатывала она в поле свои трудодни, чтобы осенью получить на каждой по килограмму ржи. И держалась семья на том, что давали куры, коровенка да огород, которые грозились отрезать за недоимки по протналогам. Хоть привез я из города и хлеб, и кое-что из продуктов, а все равно чувствовал себя стеснительно. Велико ли подспорье грибы да ягоды, что приносил из леса? В первый раз по грибы собралась со мной и бабушка Василиса. Годами она была намного старше дяди Федора, но огород держался на ней. Чудно выглядели наши сборы. Я взял с собой под грибы плетеную корзину, а бабушка... бутылку.
Не спеша отправились в лес, что напротив за логом. Едва дошли до опушки, я стал срезать подберезовики да бабки. А бабушка будто вышла лишь прогуляться. Ни разу к земле не нагнулась, пока не набрели на ельник. Там ничего не росло, кроме мхов, и я не мог понять, почему мы здесь остановились. А бабушке это место, как видно, издавна приглянулось. Она ковырнула палкой пласт мхов, и оттуда проглянули розовые шляпки совсем молоденьких рыжиков. Те, которые проходили в горло бутылки, бабушка и брала, быстро заполнив тару. Очень дивно было смотреть на такую грибную охоту, но понять ее секрет удалось вскоре. Едва вернулись домой, бабушка залила чесночным рассолом бутылку с маломерками, тщательно закупорила ее и опустила на веревочке в колодец с ключевой водой, местный холодильник. Когда приедет в гости отец, она достанет эту бутылку. И до чего же вкусные и ароматны окажутся те скользкие рыжики, сдобренные сметаной. В один из дней двоюродный брат, тонкошей, загоревший до цвета пленки от топленого молока Колян, позвал меня на рыбалку. Правда, не сразу было понятно, куда он меня зовет. Ведь кроме речушки Лыстанки, более похожей на ручей, вокруг никаких водоемов. «А в Лыстанке рыба!» — попробовал развеять мои сомнения Колян. «Правда, одни гальяны, да ведь все равно рыба, а удочки есть. Тю, а корзины на что? Корзины, знаешь, как ловко их?» Подходящие корзины, как оказалось, надо было взять у тетки Тани, тоже сестры отца. Сколько же их у него сестер, не то три, не то четыре, и все живут на одной улице. У всех мужиков забрала война. «Ей рыбу отдадим!» Как о чем-то само собой разумеющемся, сказал Колян. «Девок у нее трое. Поди-ка всех накорми». Пошли на рыбалку рано. Только стадо прогнали за околицу. Солнце малиновым шаром просвечивало сквозь ветви берез на том берегу. Лыстанка — тихая речка. Шепчет по мелководью. Чуть пошевеливает тугие стебли стрела листа да седоватые пряди осоки. Где тут рыба? А вот мы ее сейчас! — приговаривает Калюня, и, опустив корзину с мшистого бережка, лихо бьет по нему босой пяткой. Что-то затрепыхалось в сорной траве на дне ивовой снасти, небось, лягуха. Калюня резво сунул туда пятерню и выволок на божий свет блеклое хвостатое создание размером с гороховый стручок. «Во!» — торжествующе приподнял братан свою добычу над головой. «А ты говоришь, если повезет, может, и на пескаря наткнемся? Они тут под камнями да под корягами. А еще рассказывали, сама однажды припутали здесь, а где же еще? В половодье тут знаешь, как вода гуляет?» Через час такой рыбалки я почувствовал нечто вроде азарта. Запустишь руку под какую-нибудь кочку, а тебе в ответ пощекочет пальцы неведомо кто. Вытащишь его, бедолагу, и в пестерь. А там уже еле дно просвечивает. Все копошится, елозит по бересте. И так хочется поймать того самого усатого, чтобы все в деревне только ахнули. Правда, однажды ухватил меня за палец клешнёй рак. Не столько больно было, сколько напугал он меня. Никак не ожидал такого конфуза. Однако охоты шариться по чужим закуточкам рак не отбил. Ближе к полудню мы поднялись по косогору с увесистой добычей. Среди гальянов трепыхалось и несколько пескарей. На правах забойщика Калюня внес пестерь в избу тети Саши как знамя. Одетая в домотканную одежу, тетка всплеснула руками и принялась открещиваться от такого дара, как могла. «У самих-то жрать нечего!» — напирала она на братана, но в конце концов сдалась, на условии, что пожарит сейчас эту рыбу, а есть будем вместе. От той трапезы осталось самое горькое воспоминание о послевоенной деревне. Когда поставила тетка на стол артельную сковороду с томленными в молоке рыбешками, то, извинившись, подала к ним и лепешки, цвета макухи, как называли в войну наше лакомство, подсолнечный жмых. Три детских рта жевали напротив,
Три пары серых глаз внимательно смотрели, как я, отломив кусок лепешки, старался проглотить ее, не покривившись. Легче было пить горькую настойку, чем протолкнуть в себя кусок такого печива. Лепешка горчила и царапала колючей остью. Рецепт такого изделия оказался несложен. «Лебеда да сныть! Отруби! Да немного крахмала из прошлогодней картошки. Так что ты уж не взыщи, племяш, за такое угощение. Может, когда и вспомнишь, как мы тут выживаем?»
«Помню. Помню, тетя Саша. И по сию пору. Давно уже нет и тебя в живых, и не осталось следа от той деревеньки».
Съев пару рыбок, я поблагодарил за прием, ругая себя за то, что не догадался кинуть в рюкзак лишних пару буханок хлеба. В то время он продавался в городе уже не по карточкам. Выйдя на улицу, Калюня сказал, что тошнотики все же вкуснее таких лепешек, и пояснил, что это за еда. Весной, едва сойдет снег, они с сестрой отправляются по огородам да по колхозному полю собирать перезимовавшую картофельную мелочь. Вымытое весенними дождями, оно то тут, то там выглядывает из земли. Подсушив ее до крахмала из этой перезимовавшей, и пекут то, что мы сейчас называем драниками. Только драники из свеженатертой, нонешней картошки, а тошнотики из прошлогодней. К дяде Федору я больше не заходил в гости, хоть он при встрече и приглашал заглядывать без стеснения. Не укладывалось в голове, как могут жить родные люди через дорогу друг от друга по краям разящей пропасти между достатком и нуждой. Может быть, я не прав в своих домыслах, и дядя Федор помогал роднее, чем мог. Но в ту пору только он оставался единоличником на всю деревню, и вся деревня была ему родней, Пантюхины да Марковы в каждой избе. Ольга Лазарчук. «Быть гордыми умели». В Севастополь приходили и британские, и американские корабли. Однажды делегация из моряков решила посетить и нашу школу. Нас учили, как нужно приветствовать гостей и осторожно брать предложенные конфеты. Вот уж этому нас учить было не нужно. Мы 4 года их не ели, а быть гордыми умели. Вошли американцы в форме и ошеломленно остановились на пороге. Цементный пол, затертые лужи, по углам мелкая капель с потолка. Стали нам протягивать коробки с шоколадными конфетами. Мы чинно брали их и клали на столики рядом с собой. Никто их в рот не потащил. Как только гости ушли, мы положили это угощение в свои портфели и понесли домой, чтобы поделиться чудо-конфетами с домашними. Геннадий Шульгин. Я тоже ничего не забыл из прошлого. Началась война, а я вот взял и родился. Мама прихватила нас с братишкой и увезла не в хлебный Ташкент или Куйбышев, а подальше от войны, в далекую Сибирь, в Алтайский край. Давно уже живу, многое забыл, а вот военное и послевоенное детство помню. Самое несмываемое из памяти воспоминание — постоянный голод. Наверное, и болячки-то все затаились с тех времен от этого проклятого чувства. Никто, наверное, уже и не знает, что такое затируха. Горсть ржаной муки с отрубями высыпалась на лист фанеры, заливалась водой и раскатывалась крохотными шариками. Затем эти шарики высыпались в кипящую воду, и на поверхности всплывала белая пена. «Молочко!» — кричали мы. Потом сваренные крошки моментально съедались. И все равно после очень хотелось кушать.
Наверное, с тех пор у меня осталась на всю жизнь привычка относиться к хлебу с уважением. Не забуду, как меня поразило, что герой всей молодежи Павка Корчагин из конъюнктурной саги о шепетовских комсомольцах, как закалялась сталь, насыпал в тесто махорки. «Вот сволочь!» — думал я. «Это же хлеб! Как можно?» Особенно тяжело было зимой. Выходить на мороз не хотелось, да и не в чем было. Весной все оживало, можно было рвать молодую крапиву и щавель. Мама варила из них что-то наподобие борща. В колхозе начинали высаживать картошку, и большие ребята по ночам ее выкапывали. Хотя в поле постоянно находился объездчик-сторож, одноногий инвалид дед Кащенко. Иногда и нам кое-что перепадало. Во врагах и на окраинах колхозных полей росло много конопли. Из нее плели нитки, а из ниток делали мешки для картошки. У многих в огородах рос мак, но что-то наркоманами и не пахло. Вернулся с фронта мамин брат дядя Володя. Как сейчас помню, я сидел на стульчике, сделанном из посылочного ящика. Дядя Володя вытащил из заплечного мешка две банки тушенки желтого цвета с нарисованной коровьей головой. Вскрыл банку красивой финкой, и я от волшебного запаха упал в обморок. Потом узнал, что это и есть тот самый второй фронт, часть американской помощи воюющему народу. Возможно, эти самые банки не дали мне загнуться от голода. И после этого я еще должен ненавидеть Америку? Жили мы в землянке. Это вырытая в земле канава, а вокруг нее были возведены стены из дерна. Стены укреплены тальниковыми палками и обмазаны глиной вперемешку с соломой и коровьими лепешками. Посреди землянки была буржуйка, сделанная из железной бочки. Топились сушняком из ближайшего леса и краденым на железнодорожной станции углем. Помню, что не мерзли.